Седьмая трибуна.
Всем доброго дня, вы в компании «Радио 7», программа «Седьмая трибуна». Говорим о спорте. Спорт, он разный, как вы понимаете, бывает, естественно. И сегодня у нас в гостях президент Тюменской региональной федерации альпинизма, тренер сборной Российской Федерации по ледолазанию, также руководитель Центра туризма и краеведения Тюменской области Тимур Гайнулин. Здравствуйте, Тимур.
Да, здравствуйте, добрый день.
Ну что, вот у нас очень непростые времена, но мы об этом обязательно говорим, о том, что времена наши такие сложные, и много будем и сталкиваемся с какими-то проблемами. Но поговорим о том, что вот ледолазание, что это за спорт такой. Сразу скажу, что да, аудитория и большинство вот наших слушателей, и не только вообще людей, в принципе, только от слова лед и лазание приблизительно понимают, что это за вид спорта такой. Что это за вид спорта такой? Расскажите нам.
Он сравнительно молодой, а для Тюмени так вообще такой экзотика, я бы сказал. Хотя на самом деле все условия для того, чтобы залить там этот лед, сделать ледовую дорожку, сделать ледодром на улице, да. Что это такое? Вот все, значит, есть скалолазание. И ассоциация именно такая. Это скалодром, но на улице. И лазают по нему не руками, а с помощью молотков. А на ногах у нас кошки. То есть кошки вбиваются в фанеру или в лед, то есть в ледовые элементы, качающаяся конструкция там и прочее. Это есть ледолазание. Выглядит, конечно, тоже красиво. Но многим непонятно, ну зачем это делать? То есть, как бы, господи, я же могу прийти на скалодром, да лазать там руками. А тут вот и есть, открывается, почему вообще придумали этот вид спорта. Альпинисты лезут зимой в горах. Ну, все знают, да, альпинисты?
Да.
Там, залито льдом трещина, скала не такая чистая, не такая сухая. И он упирается, ну, мягко говоря, в стену, где, в принципе, пролезть нереально руками. И тут вот на помощь к нему приходят вот эти самые молотки, с которыми ледовые инструменты, и кошки, в которых он может пролезть эту трещину. И именно так начиналось именно развитие ледолазания, то есть драйтулинг, сухое лазание, когда ему надо было просто проскочить, чтобы пролезть там лишние 5 метров, 10, 15, 20. А сейчас это вообще прям очень модно, то есть альпинисты заведомо знают, что будет такая трещина, они заведомо берут эти инструменты, заведомо там кошки такие специальные с монозубом, там такой зубик один получается. И это плавненько перешло сюда, на арену, на спортивную арену, на спортивные объекты. А сейчас это спорт, который одной ногой уже, уже олимпийский почти. И люди-то охотно хотят заниматься, потому что это вот как на лыжах. Ты вышел, пролез свои 15 метров по льду. Это, кстати, не сильно страшно, как все думают. Да это не сильно опасно, если все правильно делать с тренером. После этого у него щеки розовеют, адреналин там зашкаливает. Первые вообще 5 тренировок там люди, ну, прям кайфуют. Потом, ну, такое привыкание и уже какие-то вопросы к себе. А что я хочу дальше? Хочу ли я участвовать на чемпионатах города, чемпионатах области, или, может, я хочу уехать на какие-то международные старты, ну, как у нас Николай Кузарев, он ровно так и начинал. Вот просто, праздный интерес, хочу на улице полазать, подышать воздухом. А теперь, кто он? Там, семикратный чемпион мира уже. Вот как бы как так вот все это выглядит.
Ну, это такой очень молодой вид спорта, и так понимается, что идет разделение на зимний вид спорта и на летний вид спорта. Ледолазание это получается зимний вид спорта, скалолазание, да, это летний вид спорта. Но, например, скалолазание, его показывают даже по телевидению, да. Есть соревнования, ну, это и олимпийский вид спорта.
Это олимпийский, да, он недавно стал.
Да, он недавно стал, потому что я помню эти соревнования, когда это действительно потрясающее какое-то зрелище, особенно когда на время они летят туда, наверх, на пальцах, на ногтях, как бы я бы это назвала, да? А вот ледолазание, это так же красиво смотрится. Вот как зрители приходят, вот идут соревнования, да? Я знаю, что сейчас должны быть соревнования, но об этом, опять же, чуть позже. Это зрелищный вид спорта или нет? Честно скажу, не видела ни разу.
На самом деле, в следующем году мы бы очень хотели презентовать этот зрелищный вид спорта всем тюменцам, показать и на набережной этот вид, потому что сейчас, ну, мы проводим его камерно, то есть мы больше для трансляции это делаем. Ну, во-первых, пандемия, да, год,
ну,
такой.
Да.
Во-вторых,
да,
у нас ситуация с спортобъектом, он у нас небольшой. Ну, мягко говоря, по всем меркам, он у нас сильно небольшой. И поэтому пригласить много зрителей мы не можем себе позволить. А вот мало и сделать классную прямую трансляцию, которая, кстати, сейчас прошла очень успешно на первенстве России и на Кубке России. Посмотреть.
Это буквально пару дней назад
буквально
было, да?
Ну, неделя прошла.
Неделя прошла, да.
Вот в начале. И я скажу, ну, это каждый выбирает сам, да, но тем не менее, если смотреть прямую трансляцию, она очень классно заходит, потому что там объясняют, что происходит. Люди лезут одновременно у нас в Тюмени, то есть у нас все плоскости сразу задействованы, а скорость, ну, это все понимают, всегда любят, люди любят, русские вообще любят смотреть, как на скорость бегают. Поэтому в целом, я не скажу, что это скучно, не скажу, что, ну, как-то
но
не
должно быть
своих,
очень интересно, все равно болеешь за своих.
Поэтому я вам предлагаю, вот прямо сейчас, слушая эфир, тут же загуглить, посмотреть, что такое
ледолазание. Видеозапись есть. ссылочку.
Конечно, она и у меня на страничке есть, там прям прямая трансляция, можно ее посмотреть, она записана, и она выложена на YouTube-канале, то есть интересно, можно промотать. Если у вас есть много времени, можете включить фоном и послушать про развитие ледолазания, тоже там Станислав Олегович Лобзов рассказывает, очень так интересно, как все это начиналось в Тюмени, и как все это сейчас, к чему мы пришли. Очень интересный путь мы прошли, и с самого низу, я считаю, и дошли до самого верху.
Но мне еще хочется сказать, что у вас есть школа ледолазания.
Все верно, да. У нас самые маленькие детишки сейчас уже имеют такое право освоить этот вид спорта. Конечно, мы хотели бы еще их меньше брать, но он все-таки там...
Но он силовой еще к тому же, нет?
Все так думают. И думают, что скалолазы там вот такие, да, знаете, красивые качки и прочее. Качки они не потому, что они лазают. Ну, грубо говоря, да, у каждого вида спорта своя особенность. И тело формируется под, ну, под те нагрузки, которые мы им предлагаем. То тут то же самое. Тут все аккуратненько и плавно идет. Дети, которые к нам приходят, это 9 лет, да, у нас детишки, они занимаются очень... Сначала они осваивают страховку, потом они начинают трогать лед. Это происходит почти, ну, в течение там нескольких месяцев. А еще если понять, что у нас лед начинает заливаться только в декабре, то... Сезон-то у них короткий, они 4 месяца этот лед видят, а потом все-таки они на скалодроме тренируются. Они бегают, они делают специальную физическую подготовку, общую физическую подготовку, развлекательные игры, и только потом у них подводящие вещи идут к соревнованиям. Ну, такие соревнования типа чемпионат области, чемпионат города.
Ну, это что... тоже очень важно, да, быть первым или вторым, третьим, в общем, первые три места.
Очень важно. И конечно. Нам дети постоянно говорят, а когда у наших малышей будет соревнование? Говорят, да мы не можем просто даже по нормам им провести, потому что, во-первых, для них это еще, ну, может быть, удар какой-то.
Ну, да.
Если скалолазов можем уже с 4 лет брать, и у них проходят эти соревнования хорошо, то здесь они на ажиотаже, ну, допустим, могут получить травму. Лед
ну,
это лед.
Конечно.
И у них они в руках держат колющий инструмент, то есть у них айс-фифи или ледовые молотки, еще раз скажу. И знаете, ну, не хотелось бы, чтобы ребенок травмировался и потом перестал заниматься.
Ну, конечно. Вообще, травмирование и спорт, это, конечно, они ходят рука об руку, что называется, но все-таки хотелось бы, чтобы все было более или менее безопасно, назову это так. Тем более спорт, он... Особенно если мы не говорим о профессиональном, хотя все, конечно же, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, я так считаю, но все равно в спорт идут ведь не только для того, чтобы выигрывать чемпионаты мира и олимпийские медали, но еще и для того, чтобы, ну, во-первых, это отдых, экстремальный такой, но отдых, правильно? Вот адреналин какой-то существует,
да,
же.
Да, вот как я и сказал в самом начале, то есть вот для меня сейчас в моем возрасте, то есть, ну, может, в статусе, я не знаю, ну, это именно вот и есть адреналин, то есть я получаю от этого колоссальное удовольствие, и занимаюсь этим, потому что мне это нравится. Я наконец-то вернулся к тому, с чего начинал. То есть изначально, да, вот тебе нравится, ты занимаешься, потом ты ставишь цели. Идешь к целям, достигаешь, не достигаешь, второй вопрос. А потом думаешь, а что я дальше-то буду делать? Ну, мне, буду этим заниматься или вообще уйду куда-нибудь там, ну, в хоккей, не знаю, куда еще там можно идти? Тюмени. Вот. И потом такой начинаешь, а пойду-ка я полазаю просто для удовольствия. И начинаешь лазать. И ты начинаешь получать такое удовольствие, ну, это просто ни с чем не сравнимо. Я просто обращаюсь к людям, которые когда-то занимались каким-то видом спорта.
Любым,
вообще,
любым.
Любым, даже если это футбол, да, это, ну, смотри, который все любят, да, изначально. Вы просто... Поймите, для чего вы это делали, то есть тогда еще вы же ходили, это для компании играли, ну, чтобы просто увидеться с ребятами, с мужиками, да, попинать мячи, или просто что-то там еще вы делаете там после этого. Именно вот это послевкусие, оно на самом деле вас обратно затянет, притянет и самое главное, зажгет вот этот огонь. Mm-hmm. Уверен, что у многих это есть, если он когда-то в вашей жизни присутствовал спорт, но оно не у всех присутствовало.
Ну, конечно, мне в любом случае, конечно, по гаражам прыгать это еще опаснее, по-моему, чем ледолазание. И вот... Давайте перейдем к такой немножко печальной, я бы сказала, теме. То, что соревнования должны вот-вот быть международного уровня. Но все мы знаем обстановку в мире. И все, практически все международные соревнования по всем видам спорта сейчас, к сожалению, отменяются. Назову это так. Хочется верить, что это ненадолго. Но вот что делать? Насколько я знаю, у вас там уже практически все готово. И вот-вот должны начаться. И что сейчас?
Да, ну, для меня это такая сейчас тема, это трагедия, да, это ужас какой-то, да, на самом деле, то есть это за неделю отменить старт, на который было положено почти полгода работы, и последний месяц мы просто ночевали там на этом объекте, чтобы его сделать в том виде, в котором нужно.
А какие соревнования должны были быть?
У нас должен был быть первый в истории Тюменской области этап Кубка мира, то есть нам, ну, очень тяжело его давали сюда, потому что все понимают, что, ну, это в России два старта дают очень тяжело, у нас в Тюмени и в Кирове, ну, друг за другом шли два старта, и эти два старта отменили, ну, по причинам вот этим нехорошим. Вот, и ситуация такая немножко накалилась. Понятно, что мы вот сегодня первый день эту трагедию переживаем, не знаем, что делать, но надеемся, что как сказать, в следующем году все будет хорошо. Тут как бы, ну, каждый по-своему, да, это все видит. Я вижу это со стороны как организатор, что это колоссальные потери финансовые, колоссальные потери человеческих ресурсов, потому что, ну, людей надо как-то сейчас поддержать, какой-то, ну, что-то дать взамен. И мы сейчас придумываем какие-то варианты, там, проведение тренировочных сборов, проведение Кубка России, но лишь бы что-то произошло, потому что это просто сейчас все растает, ну, и скалодром такой красивый, какой сейчас, ледодром, да, на улице у нас выкрашенный как надо, он просто, ну, его никто не увидит.
А где это территориально? А
это Перекопская, 34, центр туризма и краеведения Тюменской области. То есть прямо в центре города. И он так спрятан красиво в частном секторе. Его, по сути, там не видно, пока не подъедешь. Дворец спорта, там остановочка. А когда подъезжаешь, его видно именно там, где вот эта остановка. И люди заглядывают. Объект-то появился, так как вырос. Как,
но он яркий, наверное.
Он
да?
Яркий, он сейчас красивый. На него приятно смотреть. И главное, что он еще будет достраиваться в течение лета. И там еще будет несколько возможностей именно для скалолазов детей. То есть дети будут руками лазать. Потому что при поддержке департамента мы имеем такую возможность там достроить еще стенку для маленьких скалолазов прямо на улице. То есть тоже уникальная конструкция. Сейчас такие конструкции в Тюмени-то всего две. То есть это на Хохряково 88 скалодром и здесь будет стоять, прямо на улице. И он притягивает взгляд. Это популяризация вида чистой воды. Ничего не надо делать. Вот они, люди идут, а мы хотим ходить. Мы хотим ребенка отдать, я здесь рядом живу. И детей-то много ходит.
Ну, это здорово, когда детей. А взрослые приходят к вам заниматься? Ну, просто вот, вот я ничего не умею, хочу, собственно,
очень много,
что-то...
Очень
попробовать.
Ходит, да, но мы постараемся отправить в другое учреждение профильное. Это Луначарского 12, это манеж, да? Uh-huh, это самый крупный скалодром в России сейчас там находится. И действительно, им там интереснее. Там такие площади. И плюс ко всему, недавно еще одна зона открылась для лазания, Болдерзал. Туда тоже люди ходят, но это маленький другой проект. Тем не менее, он есть. Люди занимаются, их очень много. Тем более, сейчас открывается то, что до Урала-то ехать всего 300 километров. А почему бы я не стал скалолазом? И вот именно, если ему это нравится, у него это даже если не получается, но компания нравится, и тусовка, люди ходят. Ходят и охотно, и детей водят, потому что ему нравится, ну и ребенок пошел в детскую группу заниматься. Тем более, можно сейчас параллельно ходить. Сейчас такие,
ну,
как бы...
Ну, удобно, да, пришел сам заниматься, и ребенка отдал тут вот, же. Вот. То есть и сам на тренировке, и ребенок чем-то занят, не просто чем-то, а очень важным делом, спортом, как минимум. Ну и вот соревнования, да, все это еще действительно будет известно, как, что, зачем, почему. Насколько я знаю, что даже гости уже приехали многие.
Да, у нас сейчас в гостях уже есть... Иран, то есть они уже тренируются уже 3 дня на конструкции, плюс ко всему в Киров приехали, там французы, Азербайджан, и в общем, да, гости здесь, и мы, в принципе, так, как бы, не знаем, что делать с ними.
Ну, развлекать надо гостей, развлекать.
Вот горячий источник, вот тренировка.
Да-да-да.
И, может быть, будет Кубок России, может быть, не будет. Ну, сейчас еще не знаешь, что ждать-то в понедельник, что скажут. Может, вообще ничего не будет, скажут, ребят, ну, все.
Ну, зато на горячий источник съездили, это тоже. Мне всегда интересно мнение вот этих людей, когда они на морозе начинают купаться. Как они реагируют? Сейчас отвлечемся от этого, всегда интересно.
Это
иностранцы, да? Вот?
Да.
Особенно иранцы, например.
Китайцы, кстати, очень приезжают много раз. Им очень нравится. Они
да?
приезжают, и их сразу же только туда. И самое интересное, что... Да, это круто. То есть непонятно. Но есть только вторая сторона медали. Они начинают болеть. Они же не знают, как себя вести.
Ну
как
да.
После этого. Они там без шапки. Просто скачут. Потом, ну, они думают, что это баня. После бани как бы ныряет снег и обратно. И тут начинается, там, 2-3 дня проходит, начинается простуда. То есть ты им показываешь, что вот я в халатике вышел, там, шапочку одел, ну, голову не мочу, там захожу, да. выхожу. Они, ну, стараются, ну, они не понимают пока. Но люди опытные, которые уже по много раз приезжают, они уже все, секут эту фишку, одеваются нормально, ну, не бегают по улице раздетыми после того, как занырнули. И да, и время тоже, то есть понятно, что долго не просидишь в этом горячем.
Ну, конечно, там и нельзя долго, если так.
Вот. Конечно, да, кстати, любят баню. Любят, все говорят, ну, типа, только русские любят баню. Нет, на самом деле любят все баню. И нырять снег для них вообще кайф, потому что снега-то нигде никто особо-то и не видит.
Ну, вот, снега это, у нас чего-чего, а этого много.
Да, вот это они кайфуют прям все понырять.
Но вообще считаю, что баня, да, для любого спортсмена, по-моему, это такая возможность восстановления, потому что мышцы, все мы понимаем, что такое крепатура, все мы понимаем, что такое физическая нагрузка достаточно, если большая.
Но тут тоже тонкая грань. На самом деле у спортсмена уже несколько циклов тренировочных, и получается, не в каждый цикл можно туда ходить. То есть, если есть спортсмены, которые говорят, я могу себе позволить баню раз в неделю, То есть, если мы с вами живем 7-дневную неделю, спортсмен, она совсем по-другому строится. У него нет такого, что он там, ну, в этом понедельник на работу, там, туда-сюда, там пошел. Нет, у него идет структура занятий вообще по-другому. У него 3 тренировки, может быть, в день, 2, 1, а потом какой-то продолжительный период, целая неделя отдыха. И в эту продолжительную неделю он там на нее, ну, ждет ее просто, грубо говоря, выходит как раз на этот релакс. И, конечно же, каждый день он не будет нырять в эту баню.
Конечно.
Он будет плавно-плавно, там, массажик и еще какие-то вещи. И только тогда где-то там баня. То есть... нам-то еще везет, мы можем хоть каждый день ходить в эту баню. Это и вообще не париться. Вот что там мышцы в тонусе, не в тонусе. Да, все хорошо, прекрасно. И на тот же массаж. У них все это расписано. Вот, хотелось бы сказать, ну как в армии, да, то все ровно, все четко, и только тогда они придут к успеху. И это ни для кого не секрет.
Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях президент Тюменской региональной федерации альпинизма, тренер сборной Российской Федерации по ледолазанию Тимур Гайнулин. Продолжим с вами через несколько минут.
На радио 7, 7-я трибуна. Прямо сейчас. 7-я трибуна.
Итак, мы продолжаем. Это программа «Седьмая трибуна». В студии Светлана Соловьева, а также в гостях у нас сегодня президент Тюменской региональной федерации альпинизма, тренер сборной Российской Федерации по ледолазанию Тимур Гайнулин. Ну и также Тимур еще и руководитель Центра туризма и краеведения Тюменской области. Вот сразу такой вопрос. Какие программы есть вот у этого Центра туризма и краеведения? Что там интересного у нас?
Ой, мы сейчас столько программ придумали, они настолько интересны, да, всем, я думаю, интересны не будет. Смотрите, у нас есть сейчас туристско-краеведческие программы, очень классные. То есть дети с 4 лет приходят, они не просто сидят, карты там или историю учат, они это делают интерактивно, то есть они играют. У них там специальные, получается, игры настольные, которые именно для их возраста, они, ну, такой ввод в историю, да, такой с интересными анимациями, фильмами, рассказами, а потом еще при этом они выходят на улицу и закрепляют пройденный материал именно еще в другом интерактиве, в подвижном. То есть они получают как бы вроде и посидят, и побегают, и посидят, и побегают. То есть они меняют эту активность на пассивность, получается, в течение 3 часов это может происходить.
То есть к вам приводят ребенка в определенные дни или это в школах, это как? То есть как? Вот сейчас нас слушают родители, да, и говорят, ой, здорово, хочу. Каким образом попасть?
Вот смотрите, есть программа, которая реализуется в самом Центре туризма и краеведения, это Перекопская 34. Туда набор начинается, он начинается в июне, и в сентябре уже мест нету. Хотя групп все больше и больше и больше, да. А есть программа, которая работает по школам. То есть мы приходим в школу и проводим. Конечно же, в школе на такую массу народа, так представляете, класс.
Ну, конечно.
Приходит инструктор и рассказывает, начинает. Ну, они, да, собирают палатки, они учат истории, они играют, какие-то краеведческие вещи делают, но... Это, конечно, несравнимо с тем, что происходит на Перекопской, потому что у нас еще есть база «Азимут» спортивно-оздоровительная, куда эти дети вместе с родителями могут приехать, и тренер им проведет еще там лекцию, еще там они пройдут по тропам, которые мы сделали, туристские, да, у нас есть маршруты, которые в реестре. Вот это бешеной популярностью пользуется. Это я вам рассказал про то, что вот новое, и уже год оно приносит нам какие-то большие плоды. Дети реально остаются, и если кому-то хочется больше скалолазания, они раз и переходят на другую программу. Это уже скалолазики там.
Даете определенный выбор.
Выбор, да. Сейчас же очень любят люди, как сказать, прийти, а покажите все. Ну вот, и это все.
А можно все посмотреть?
Они такие, о, круто, я хочу лазать теперь. Все, переходи, вот тренер твой, он будет вот здесь. И он ходит другое время, но к другому тренеру. Туристы, да, у туристов сейчас свой парк, он и был изначально, но сейчас мы его немножко модернизировали, чтобы туристы маленькие тоже могли заниматься. А следующий шаг, конечно же, мы идем к тому, чтобы адаптивных туристов запустить. То есть это дети, ну, у которых есть особенности здоровья, чтобы они тоже могли попробовать.
Конечно.
У нас есть сейчас параклаймбинг, это дети с особенностями здоровья, они занимаются именно на скалодроме, то есть они лазают, у них специальные зацепы, специальные звуковые сигналы. То есть кто плохо видит, им предлагается, ну, там, яркие зацепы или большие. Кто плохо слышит, у них звуковые сигналы, по которым они ориентируются на этом скалодроме.
Это здорово, на самом деле.
Да, вот есть дети с ДЦП, у них специальный тренажер такой, знаете, как плашкодром мы его называем. То есть там не простые зацепы, потому что ему тяжело удержаться на первых этапах. И он начинает с самого малого. И ты смотришь за его шагами, как он начинает расти. Сначала он там берет эту плашку, да, кое-как на нее ставит ножку, там, ну, еще что-то там, передвижение. Так он в конце месяца уже начинает лезть на 5 плашек, на 10.
Ну, это получается такая реабилитация такая очень хорошая.
Очень, ну, видите, тут есть два мнения на эту тему, что мы, допустим, этих детей очень плавно должны вводить.
Конечно.
Человек, который ведет такие занятия, он должен быть с образованием, чтобы у него не было гипертонуса, допустим. Но если он пришел такой, вот ребенок смог залезть, такой, о, все, я великий там ценитель, он пролез. Нет, на самом деле это не так. Родители должны участвовать в этом процессе, они не участвуют и помогают. Да, мой ребенок вот после этого начал лезть, но у него вот такие отклонения пошли в другую сторону. И тут постоянно врач должен контролировать такого ребенка. И вот это интересная работа. Это реально классная работа, что ты можешь ребенку показать вот этот вид спорта, показать вот этот вид активности. А самое интересное, что мы таким детям еще как-то давали лазать и по льду, вот этот сосуд, который у нас это 15 метров. То есть они... вот он лазал по плашкам, ребенок двигался на 5 движений, а со льдом-то еще сложнее. Там ножку надо забить, ручку переставить правильно, намного им сложнее. Потом лезут. Вот, лезут. Вот, ну, конечно же, кто сильные дети с какими отклонениями? Да, аутисты, да, о них очень много можно говорить, то есть у них, да, они могут там выкрикивать какие-то фразы, какие-то движения непроизвольные сделать, еще что-то, но насколько они сильные? То есть они на самом деле, они
физически да?
очень сильные, они лезут очень хорошо, они располагают тело правильно, они борцы, то есть они до конца идут, вот, не скажу, что где-то они там не долезли, то есть все трассы, которые им предлагаются, ну, трасс у нас очень много, сейчас уже 10 раз вот мы только зале в теплом, и на улице сколько у нас, да, там 15 раз, они лезут все до конца, то есть они будут бороться до конца, и это дорогого стоит смотреть на такого ребенка, что он замотивирован. Да, у нас их немного, но тем не менее мы стараемся, чтобы их стало больше, чтобы они приходили к нам заниматься.
Но главное ведь не количество, а качество, очень часто бывает такое.
Все верно, но...
Особенно с такими особенными детьми, ведь это же надо действительно смотреть и...
Это сложная, да, работа сложная, но она... И приятно видеть плоды всегда.
Конечно,
и
да.
И тренер как бы должен быть тоже понимать, что происходит. Настоящий педагог должен быть тренером. Это вот такие программы, про которые вот прям все знают, все слышат и прочее. Есть еще куча разных программ, которые, ну, там, спортивное ориентирование, они приходят, ориентируются по картам, тут же бегают по лесу в экопарк или на нашу базу уезжают. Это тот же альпинизм, где людей учат лазать, да, получается, на скалодроме, а потом вывозят на скалы летом наши семейные проекты. То есть там мама, папа, я там все приезжают.
Вот это вот очень интересно, особенно вот прям хочу остановиться. То есть есть такая возможность. Вот мама, папа, я собрались летом не на море куда-то, имеется в виду не в Турцию, а взяли палатку, собственно, и пошли. Куда могут пойти?
Так вот, у нас же Урал тут вообще недалеко.
Вот,
300 километров. И скалы-то осваиваются как раз нашими силами. Ну, в Тюмени очень большой вклад сделать в развитие, то есть и материально, финансовый.
Но в Тюмени нет у нас гор. Ну, простите.
К сожалению, может быть, и к счастью, это так. Да. Но зато это как бы экзотика, и люди хотят посмотреть, что такое скалы, едут и смотрят на эти пейзажи, ну, вообще просто красиво. Так вот, мы такую возможность уже на протяжении 5 лет даем, чтобы ребенок не один приезжал в наш, как сказать, на нашу смену спортивную, а приезжал с мамой и папой. У мамы и папы свои занятия, свой интерактив, то есть у них-то они лазают в пещеры, они ходят в походы, они лезут по скалам, это понятно, сплавляются по реке на катамаране или сплавляются на матрасе, кто на чем. Вот, жгут костры, танцуют у костра, дискотека там, ну, все, что должно быть в пионерском лагере, у них это есть, но это все умещается в одну неделю, потому что и родители не могут больше, как
ну,
вы говорите,
да.
Они на море хотят тоже еще побывать. И вроде бы он в палатке-то лежит, отдыхает папа, мама. А в это время-то ребенок вроде с нами, но в то же время ребенок всегда: мам, пап, хочу попить, мам, пап, хочу туда, хочу сюда, я устал, можно полежать. В любом случае, они в этом процессе, ну, завязаны. На скалу идем, мам, папа должны присутствовать.
Ну, конечно.
С точки зрения безопасности. Они должны смотреть, как их ребенок там развивается. Скала — это не скалодром, тут немножко все по-другому. Так вот, желающих от таких вот, ну, такие выезды очень много на самом деле. Цена за эти выезды, она просто, ну, это можно сказать, себестоимость. За такую цену сейчас, ну, наверное, в России никто никуда не ездит. И мы можем себе это позволить пока и делаем, потому что эти же дети остаются с нами в течение года. Они с нами растут, с нами развиваются. А потом они становятся чемпионами России, чемпионами мира. Это же те же самые дети. Из 10 один ребенок всегда будет спортсменом. Вот на этом мы и закладываем все.
Ну, у ребенка, получается, есть выбор. Мы, кстати, в рекламную паузу говорили и хотели бы еще такой акцент сделать на педагогах, что такое, ну вот именно в этом плане, да, что родители... иногда заставляют, а надо давать выбор.
Вот, да, для меня это больная тема, потому что, ну, через нас проходит очень много детей. Сам я недавно стал, да, папой, то есть, ну, сколько недавно, 2 года назад. И для меня это, как всегда, было такое: ой, отдам туда, отдам сюда ее, и разговор этот всегда упирался. А теперь я смотрю на это все и говорю: дорогие родители, вот прежде чем какие-то вот такие вещи делать, там, вы подумайте, а нужно ли это ребенку? Ребенок должен иметь право выбора. То есть, если вы каждое утро делайте зарядку. Но в любом случае он будет ее делать изначально и будет понимать, что это круто. Он, может, не будет понимать, но он будет это делать изначально. И то же самое пойдет постепенно. Если вы ездите на скалы и лазаете там с мамой или там с друзьями, или ходите на футбол играть в футбол, у него просто не то, что выбора не будет, он будет понимать, что это здорово, что папа с мамой этим занимаются, это интересно. И ровно то же самое здесь должно быть. Ну, хотели вы стать балериной? Ну, не стали, но это ваша проблема. От того, что вы туда его отдадите, ребенок будет ходить. У меня был, кстати, случай, когда там двоюродный, троюродный брат куда-то его отдавали в бассейн. Он бассейн отходить вообще не хотел. Так у него прикол такой, ну, мама как бы понимает, что он ходить не хочет, а она-то хотела, чтобы он пловцом был, потому что, ну, это тело формируется красиво, все правильно. Все правильно, это я тогда думал,
ну,
все
да.
Правильно, надо отдать, что мне, что же на дзюдо отдали, потому что надо ходить. А он просто ходил, он хитрый парень-то был, он сейчас чуть ли там не этом работает, не в Гугле, там он какой-то программист крутой стал. Он любил смотреть мультики и играть в этот, тогда не было телефона, в компьютер, вот, компьютер
да, только да, появлялись. Да, да, да.
Он приходил к нам, мочил трусы, садился за компьютер, ну, трусы, плавки.
Да-да-да.
Приходил потом домой, и мама ничего не узнавала, пока тренер не позвонил. Вот насколько, сколько у него уже тогда ума было, чтобы обхитрить эту систему, он хитрил. Как она не нюхала эти трусы, они все равно хлоркой вонять должны. Так вот он ходил, и все было прекрасно. Пока я просто не позвонил тренеру. Так вот, чтобы так ребенка не подводить к такой черте, в любом случае, он чем-то захочет заниматься. А может, он вообще рисовать хочет сидеть? А может, он правда хочет стать, ну, каким-то компьютерным гением, и вы просто какие-то интерактивные вещи предлагаете, которые сейчас, ну, не планшеты, не телефон, а что-то другое. С ребенком надо очень плавно к этому подводить. И вот все, что вы сделаете сейчас, это вот будет в будущем тоже. Вы это все увидите, весь результат. Сколько уже детей с нами выросло. И мы реально видим эти результаты. Сколько детей просто от того, что не запрещали делать то, что они хотят именно в плане развития там какого-то такого направления, рисовать, лепить и прочее, все это понадобится. Уверяю вас, то есть все мы выросли, и если у вас не было каких-то интересов, а вы попробуйте сейчас на своем ребенке, ну, это реализовать, что он хочет. Ну, куда он склоняется больше? Может, сидится, он мне лепит.
Ну, вот тут смотрите, да, с одной стороны, я очень согласна, а с другой стороны, есть виды спорта, например, в которых нужно детей отдавать, но рано.
Да, а вы рано. Видите, что он, ну, поблагодарит вас, что он стал олимпийским чемпионом, весь травмированный.
Если
да,
станет олимпийским медаль. Чемпионом, поблагодарит.
Ну, вот это, знаете, надо спросить у олимпийских чемпионов, насколько это все-таки...
Ну, зачастую они благодарят все-таки своих родителей, особенно потому что, ну, мне кажется, человек, который не любит тот вид спорта, которым он занимается, олимпийским чемпионом априори не станет.
Нет, бывает, что
бывает.
Станет, потому что вы уже куда пойдете? Вы больше ничего не умеете.
Но ведь не обязательно же...
Стрелять только с винтовки, все, больше ничего не умеете, потому что вас отдали в 4 года, все, у вас нету никаких больше интересов. Вот надо дать ребенку почувствовать. А если он еще параллельно стрелял с винтовки, ездил на лыжах при этом, или там лазал по сульке с 4 лет, и тут же чем-то занимался, ну, болтал его, да, туда-сюда, это хорошо. А если он равнонаправленно, ему сказать, слушай, там, Гриша, ты хочешь быть чемпионом? Да, вот ты только этим занимаешься. И все, и больше других интересов у тебя нет. А он такой, а я не хочу. Я хочу другим заниматься, я хочу авторалли, я хочу кататься на машине. И вот это, лишь бы вот в такое это не превратилось.
Это я согласна, но все равно, да, допустим, наступает такой момент, когда ребенок, ну, не хочет, это же физическая нагрузка. Гораздо активнее, особенно в нашем современном мире. Вот телефон сейчас в руках держу.
К сожалению, да.
И вот это вот беда. И забрать этот телефон, да, и заставить, ну, простите за слово заставить. Я понимаю, что надо заинтересовать. Я понимаю, что надо как-то мотивировать, модное слово в современном мире, да. Но ведь все равно без усилий результата-то не будет.
В любом случае его не будет. Но именно так реализовывать свои амбиции на ребенке...
Это
вот,
да.
Это самое, вот самое страшное и сложное. То есть хотел стать, не стал. Ну, ребенок станет, потому что я так решила. Или решила, там, неважно. Обычно мамы там, они это решают, как что и будет. А папа там, ну, не пошел на дзюдо, а потом, ну, пошел на дзюдо ребенок, да. Он говорит, будешь чемпионом. А он такой, так я, ну, да, буду чемпионом. Все, он занимается, а папа его еще при этом и давит. А ты мужик или нет? Ты что, не занимаешься?
Ну да, тут я соглашусь.
Вот, то есть тут должно быть такое обоюдное.
Пошел. Но ведь еще спортом можно же заниматься просто для себя. Ну вот на дзюдо, например, вот. Это развитие себя.
Это
не быть
развитие.
Чемпионом, а именно для себя.
Но не все это понимают родители.
Это
то
да.
Есть, дети зачастую идут, потому что пошел там, ну, друг, пошел сосед, я тоже хочу попробовать, что это такое. Начались нагрузки, ой, здорово, круто. Ну, вообще просто и выглядишь по-другому, и можешь постоять за себя. Вот.
Но об этом мы продолжим чуть позже. Напоминаю, что у нас Тимур Гайнулин в гостях, президент Тюменской региональной федерации альпинизма, тренер сборной России по ледолазанию.
Прямо сейчас. Седьмая трибуна.
Седьмая трибуна продолжается. Буквально осталось совсем немного времени, 5 минут. В гостях у нас президент Тюменской региональной федерации альпинизма, тренер сборной Российской Федерации по ледолазанию Тимур Гайнулин. Тут мы немного еще поспорили, так как-то у нас очень активно рекламные паузы проходят. Говорим обо всем, конечно же, но прежде всего о спорте, прежде всего о нашем развитии. И вот буквально осталось немного. Сейчас даю карт-бланш Тимуру. Вот все, что хочется сказать на данный момент.
Да, я хочу, знаете, ребят, сказать в связи с этой всей обстановкой. Мы тоже тут много проговорили. Смотрите, сейчас самое главное быть здоровыми, в здравом уме и держаться всем вместе. Никаких разобщенностей и каких-то негативных мыслей, ну, надо избегать их. Они ни к чему хорошему не приведут. И если как бы вы понимаете, что ничего не изменится, зачем себя накручивать? Ребята, ну, надо поднимать регион, поднимать город, наслаждаться общением, что мы сейчас здесь с вами живые, здоровые, можем ходить на работу, ходить пока в торговый центр, и все прекрасно. То есть на нас, на вас, на всех нас это все и держится. Поэтому смотрите в другую сторону, в хорошую, в позитивную. И если у вас есть дети, постарайтесь максимально быть с близкими. Это сейчас самое важное. То есть они чувствуют как никогда вашу поддержку, и все эти эмоции, и негативные, и положительные, ну, вы сами понимаете, только близкий человек и может. Будьте вместе, будьте рядом. А самое главное, открывайте для себя новый горизонт. Сейчас как никогда это стоит делать. Если не занимались никогда чем-то экстремальным,
ну, например, ледолазанием,
да, приходите, позанимайтесь. Приходите на скалодром. Буквально сегодня, так понимаю, там на набережной стартует вообще Кубок Азии по сноубордингу. Угу. И я предлагаю вам и туда прийти посмотреть. То есть там тоже очень зрелищное мероприятие, очень красивое. И
тем более погода прекрасная такая, весна-весна.
Вообще классная, да. И вот пытайтесь взять максимально от жизни все. Мы живем, все хорошо, все прекрасно. Поэтому вот, хорошего дня, хороших выходных. И да, еще раз говорю, обращайте внимание на все, что творится вокруг. Ну, я в смысле позитивное. Ищите себя в других видах, направлениях. Надоело бегать по утрам, несите какое-нибудь изменение, начинайте лазать по утрам там или там.
По деревьям, например, я не знаю, пробовать йогу делать.
Это самое всегда, когда человек что-то новое начинает делать, у него жизнь по-другому начинает складываться, и огонь начинает гореть в ту сторону, в которую не горел. Ну, надоело бегать, через неделю после того, как йогой позанимаешься, начнешь бегать снова, с новой силой, потому что это...
Ты скажешь, ура, наконец-то бегать.
Йога уже бегать не
сможешь. Ну, а на самом деле, как говорят специально обученные люди, ну, действительно, это я так шучу, естественно, как говорят люди, что если вдруг эмоционально плохое состояние, надо просто заниматься физикой, физической нагрузкой, я имею в виду.
Все правильно.
Ну, то есть, если вдруг что-то, какой-то страх, иди отжимайся, иди приседай, я не знаю, что-то еще.
Это правда, да, но это же просто физиология, да, мы гоняем кровь, она начинает по организму бежать, и кислород доставляется вообще в других порциях. Ты начинаешь активно, кстати, очень много мыслей, очень много проектов пытается именно там, в этот момент. Есть, да, ученые, которые сидя под деревом, что-то, какие-то новые вещи, или спит там, или хоба придумал. Тем не менее, я уверен, что он встал с утра и записал, да, всю эту табличку-то. Ну, не просто же написал.
Ну, конечно, по-любому зарядку сделать.
В четвертой степени.
Спасибо большое, Тимур. Напоминаю, что у нас был президент Тюменской региональной Федерации альпинизма, тренер сборной России по ледолазанию, руководитель Центра туризма и краеведения Тюменской области Тимур Гайнулин. Ждем вас еще в гости. Занимайтесь, дорогие друзья, спортом, ну и слушайте Радио 7.